Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые громкие сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Евгений Майструк. Евгений, доброе утречко. Также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Полная остановка и отмена. Временное решение и поиск нового подрядчика. Швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтийского моря и прекратила работы по строительству Северного потока-2. В компании не комментируют, насколько проект отложен, будет ли он возобновлен ее силами.
Ранее Минфин США предупредил Allseas, что в отношении компаний, которые строят Северный поток-2 и Турецкий поток, введены санкции США, которые считают, что проекты представляют опасность для энергетической независимости Европы. Правда, неоднократно наши эксперты говорили о том, что таким образом Вашингтон продвигает интересы компаний, которые планируют увеличить поставки своего сжиженного газа в Евросоюз. Станислав Олегович, в правительстве Германии заявили, что проект «Северный поток-2» все-таки будет завершен. Но как вы думаете, есть ли у Берлина силы, чтобы противостоять Вашингтону вот в таком вопросе?
Ну, вполне есть, потому что с одной стороны, это действительно в интересах Германии иметь диверсифицированный рынок энергоносителей и иметь возможность закупать их из разных мест. В конце концов, свет клином не сошелся на только одном поставщике. А с другой стороны, собственно, есть определенное недовольство европейских элит и части американских элит конкретным президентом Трампом и тем, как он ведет свою политику. То есть, скажем, в данном случае это еще и, ну, скажем так, противостояние Трампу здесь в вопросе Северного потока-2, это еще и как бы попытка показать, что у Европы, в частности у Германии, есть собственная позиция, и она не обязательно должна идти в фарватере Соединенных Штатов. Так что это еще такая вот, ну, если угодно, имиджевая история. И я думаю, что действительно решение по Северному потоку-2 Германии принято, основными европейскими странами принято, так что оно будет реализовано тем или иным образом. Хотя, конечно, никто не ожидал такого резкого и быстрого принятия санкций против компаний, которые занимаются бизнесом по строительству этого самого Северного потока-2.
Станислав Олегович, а уместно ли будет здесь упомнить вот такой прецедент? Я вот честно, в деталях не сейчас все не вспоминается, но ведь было же, когда российский банк планировал купить немецкий автоконцерн, и вроде бы обо всем уже договорились. По-моему, речь о Сбербанке и об Опеле шла. И вроде бы о всем договорились. И вот уже осталось только поставить финальные там даже не точки и печати, а уже прям, я не знаю, подшить в папочку. Последовала какая-то вот в очередной раз тоже вот такой намек на угрозу, и в итоге сделку отозвали. Так и здесь. Не будет ли этот имиджевый момент, значимый момент, ну, как бы свернут? Почему? Ну, потому что как бы чего не вышло.
Ну, на самом деле, все-таки здесь разные истории, потому что для того, чтобы купить банк, в общем, нужно подписать бумажку, и все, банк ваш. А «Северный поток-2» — это серьезный инфраструктурный проект, который, собственно, связан не только с получением денег каким-то одним, скажем, или там двумя, в данном случае, партнерами, значит, по этой сделке, а здесь речь идет о глобальном вопросе, ну, если угодно, энергетической безопасности Германии. Так что это, ну и плюс это дело, которое уже там больше, чем наполовину завершено. Вот, то есть в том числе вложены деньги, построена инфраструктура и так далее. То есть это другой вопрос. И опять же, нужно заметить, что все-таки, ну, разные контексты. Есть в Европе определенная усталость от санкционного противостояния с Россией, одновременно, повторюсь, недовольство Трампом. То есть это все, если бы не было хотя бы одного из этих факторов, ну, можно было иначе переначить эту историю. А так, вот мне кажется, что, ну, во-первых, либо швейцарская компания довыполнит свои обязательства чуть попозже, либо будет найден другой подрядчик, потому что, насколько я понимаю, там, скажем так, большая часть работы уже сделана. То есть это не то, что они вот только начали работать, а потом убежали, испугавшись санкций. Там немножко уже по-другому выглядит конструкция.
Ну вот интересно, будет найден другой подрядчик. А какая страна в мире, если мы не говорим сейчас о России, да, какая страна в мире могла бы еще или компания из какой страны, в общем, спокойно подойти и достроить этот газопровод. Кто? Китай? Китай тоже борется с Соединенными Штатами и сильно от них зависит. Про европейские страны мы вот сейчас все видим, швейцарская компания. Кто может это достроить? И вообще, почему русская компания не строит? Вот мне интересно.
Это, кстати, тот вопрос, который, я думаю, не только вы, а все мы себе задаем, почему действительно нужны подрядчики, когда существуют российские компании. Я думаю, что вполне найдется там швейцарская компания, это не единственная, которая строит соответствующую инфраструктуру. То есть, опять же, учитывая, что там еще, допустим, турецкий поток, собственно, тоже находится под санкциями одновременно с Северным потоком-2, а учитывая, что Турция продолжает гнуть свою линию на независимую политику в отношении России, то я думаю, что в Турции соответствующие компании могут найтись также. Китай, но все-таки Китай, опять же, Китай не ведет какую-то агрессивную политику в отношении Соединенных Штатов, но тем не менее, когда Китай оказывается санкционируем, тем не менее он находит способ, скажем так, находит способ, тем не менее, продвигать свои интересы, но достаточно вспомнить там про историю с 5G. Поэтому я здесь в данном случае, знаете, перефразирую, там, я не ракетчик, я филолог. То есть я не знаю, у кого есть там соответствующие мощности, заводы и пароходы, чтобы строить, значит, эти «Северный поток-2». Вот. Но я убежден, что не только Швейцария единой, а жив, значит, газопровод.
Станислав Олегович, я понимаю, что вы филолог, а не ракетчик, но все равно у меня есть к вам вот какой вопросик. Вы сказали, никто не ожидал. Вам не кажется, что так изначально не должно было быть? Что значит никто не ожидал? Люди строят огромный бизнес, миллиарды долларов вложены, и тут вдруг никто не ожидал, что будут введены санкции. Ну так надо было это предусмотреть?
Не, ну а каким образом ты предусмотришь? То есть, например...
А я не филолог, я ракетчик.
Да-да-да. Смотрите, ну на самом деле, конечно же, то есть общим местом является то, что это какая-то такая новая веха в истории международного бизнеса. То есть санкционирование таким на голубом глазу, ну, значит, проекта делового, мотивируя это тем, что вот этот деловой проект может использоваться каким-то образом, через этот проект может идти какая-то политическая манипуляция со стороны России. Это такая вот новая история. Такой вопрос, что, значит, плохая новость в том, что жаловаться некуда. То есть никакой спортлото не заставит Соединенные Штаты как-то пересматривать резко свои санкционные истории. То есть это специфика международной политики, когда вы большая, сильная страна, на вас особо не влияешь. Вот, никак. И действительно, что-то с этим нужно делать, но пока никто не решает, что. И, конечно же, вот, ну, опять же, но недовольство существует, потому что, с одной стороны, общий взгляд на Россию, скажем, каких-то аналитических центров американских, он сугубо негативный, то есть там, скажем так, это не какое-то частное мнение, что вот Россия там манипулирует выборами в Соединенных Штатах и в Европе или через свои инфраструктурные проекты пытается влиять на европейскую политику. Это не кто-то там один или два параноика сказали. Это такое вот общее место, которое в любых таких высоких дискуссиях о России, по крайней мере, в Соединенных Штатах, это вот постоянно всплывает. То есть это уже такое общее мнение, что вот Россия является вот такой вот токсичной страной, которой нужно, ну, можно и нужно каким-то образом противостоять. Ну и плюс, конечно же, здесь мы говорим про, что называется, совмещение приятного с полезным. То есть, с одной стороны, как бы идет противостояние России как такому злому манипулятору, а с другой стороны, действительно открывается возможность для такого, может быть, нечестного, но тем не менее пробивания историй для больших возможностей для экспорта американского жирного газа.
Вы очень правильно подметили, что здесь спортлото писать бесполезно. Здесь Соединенные Штаты являются тем самым спортлото, который ультимативное мнение свое поставит. Я нашим слушателям предложу, ну, вместо того, чтобы писать куда-то, обратиться к нам на сайт. Там можно поделиться и комментариями, и мнениями. Радиоспутник.ру. Призываю всех адресовать свои мысли и комментарии именно туда. Пакетные соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» не включают пункт о прямых поставках газа на Украину, но допускают такую возможность.
Да, и вот как стало известно, фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде уже заявила, что потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. И сказал об этом, конечно, бывший президент Украины Петр Порошенко. Станислав Олегович, вот понятно, что это чистой воды пиар. Порошенко рассчитывает на поддержку своей позиции среди обычных людей, если я правильно понимаю, вот если он таким образом пиарится. Я вот подумал, насколько многочисленна эта часть его электората, нет, часть украинского электората, который ему поверит и будет радоваться тому, что он созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны и будет там страшно ругаться против прямых поставок газа из России, хотя они для Украины вроде как выгодны.
Выгодная, и это политическая позиция. Ну, что касается поддержки Порошенко, то она, в общем-то, была показана на недавних выборах.
Так, может, подросла с тех пор?
Нет, тот скорее немножко потерял Зеленский, потому что у него был удар, точнее, размах на рубль, а, значит, в итоге мало кто сидит, хотя он обещал там уже с весны сажать, значит, направо и налево коррупционеров и прочих. Значит, а пока как-то вот он немножко не так себя ведет, как от него ждали. Но в целом Порошенко с самого начала своего ухода в оппозицию занимает такую непримиримую позицию как по отношению к нынешнему президенту, так и по отношению к России, так и по отношению к любым каким-то, скажем так, возможностям нормализации отношений. То есть что на донбасском направлении, что на направлении бизнеса, в частности, связанного как раз-таки с там пресловутым газом и, соответственно, трафиком его через Украину в Европу и так далее. То есть в данном случае Порошенко вполне верен своему новому амплуа, такому еще более оппозиционному и более антироссийскому. И действительно у него, ну, по большому счету, другой опции нет, кроме как вот на эти точки бить, которые, ну, собственно, бить на то, что новый президент делает иначе, чем делает Порошенко. А новый президент, собственно...
Знаете, я вот подумал, смотрите, то есть если Петр Порошенко что-то критикует, исходя из того, что мы с вами сейчас вот так обсудили, сказали, если Порошенко что-то критикует, то наверняка это хорошо для Украины, я вот подумал.
Ну, в данном случае это даже не то, что мы назло Порошенко будем что-то делать, просто здесь совершенно очевидно, что, ну, глупая символическая история, такой самообман, когда российский газ покупают чуть дороже у Словакии, просто которого сначала купил из России, опять же, когда он прошел через территорию Украины, и вроде как это уже очищенный европейским свободным воздухом европейский газ. Поэтому, значит, давайте мы ему будем покупать, и тем самым откажемся вот в зависимости от российского газа. То есть это, ну, рассчитано на людей, ну, прямо скажем, не очень высокого, наверное, уровня понимания, там, даже как мы с вами, там, не ракетчиков, филологов, и даже хуже, чем мы, то есть которые не понимают, откуда вообще газ берется. То есть, ну, в Словакии его не так много, вот, если вообще есть свой собственный. Вот, поэтому здесь действительно речь о том, что просто поскольку украинская политика, она в значительной степени такая, немножко такая, более похожа на шоу, что ли, чем российская, например, и поэтому там какие-то красивые заявления воинственные по-прежнему имеют определенную поддержку электората, но поддержку там далеко не большинства граждан, а просто те граждан, которые вот любят, хотят, чтобы шоу продолжалось, как у Фредди Меркьюри.
Mm-hmm. А вот слова Порошенко сегодня, это слова просто депутата или это какая-то серьезная формирующая новостную повестку, общественное мнение, общественную повестку, вот эта сила?
Не, ну, там достаточно много обсуждают конкретно вот газовые истории, конкретно там является ли это сдачей украинских позиций или не является сдачей. То есть в данном случае он вполне себе в украинских трендах. Ну, параллельно там еще обсуждают там новости про убийство Шеремета и так далее. Вот. Но в принципе это не какой-то там голос единичный, который никому не интересен. Нет, в принципе, вот там это в последние, ну, где-то месяц, наверное, достаточно плотно обсуждается на ток-шоу в парламенте история с газом. До этого как обсуждалось и обсуждается, собственно, там разведение войск на Донбассе. Это одна из ключевых тем.
Станислав Олегович, спасибо вам большое за комментарии. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС, ему поделился мыслями относительно газовых вопросов, которые весьма остро встают вот в конце года. Мы же пока прервемся на минутку с небольшим.
Киевская «Динамо» расторгнет контракт с Джерсоном Родригесом. Форвард притворился больным, пропустил тренировку, а вечером вместо лечебных процедур отправился в ночной клуб. зять испанского короля проведет рождественские праздники дома. За хорошее поведение его отпустят на несколько дней из женской тюрьмы, в которой он отбывает наказание за коррупцию. По закону колонию супруг инфанты Кристины выбирал себе сам. Он единственный заключенный мужского пола.
Провинциальная тягучая тоска меня опутывала словно паутиной. И чтоб развеяться от этого слегка, я познакомился с буфетчицей Ниной.
США заключили торговое соглашение с несуществующей страной из комиксов Marvel – Вакандой. Вымышленное государство обнаружили на сайте Минсельхоза страны. Ведомстве заявили, что это был всего лишь тест, и на данный момент Ваканда удалена из перечня стран-партнеров США.
Продолжим. К нашей беседе подключается директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Результаты первого тура президентских выборов не стали сенсацией в Хорватии. Ни один из 11 претендентов на пост главы государства не смог получить более 50% голосов в первом туре. Первым с показателем 29,5% идет кандидат оппозиционный социальный демократарович, которую все прекрасно знают визуально после чемпионата мира по футболу, когда она выходила даже после финала на церемонию награждения в дождь, очень такая красивая,
никак не помогло
яркая
смотреть.
Дама. Не помогло ей туда второе место.
А вот третьим стал певец, музыкант и предприниматель Мирослав Шкоро. Вообще, не кажется, что это какая-то тенденция такая? Посмотри, Зеленский, тут Мирослав тоже идет в президенты.
Ну, вы таки намекаете, что президенты Белоруссии подастся Вадим Галыгин, а в президенты России где-то через какое-то время Максим Галкин?
Кстати, я бы голосовал. А у меня вопрос к эксперту. В чем разница между вот этими двумя кандидатами, лидерами президентской гонки? Скажите, пожалуйста, Миланович и Грабар-Китарович. Есть ли для России разница, кто победит, или в общем Москве все равно?
Ну, разница не только визуальная между красавицей и Грабар-Китарович, которая, ну, просто, на мой взгляд, шикарная женщина, как говорил один известный герой мечта поэта, да. Вот. Разница между правыми, которые составляют большинство кандидатов, и к которым она относится, это 8 из 11 кандидатов, это правые. И умеренные. Вот Миланович, бывший премьер, который набрал 30% почти. Ну, кстати сказать, они все примерно одинаково, потому что 20, после экзит-полов 26-30% это разница не очень значительная. Там, может быть, при подсчетах и немножко по-другому окажется. Вот, так что это такой хороший показатель. На чем выиграл Миланович, бывший премьер? Он смог консолидировать относительно умеренных, ну, левоцентристов, скажем так. А Грабар-Катарович, она, по сути дела, вырвалась среди правых, которых много. Я уже сказал, 8 из 11 кандидатов. И они между собой этот электорат, большой электорат правых, делят. С точки зрения внешней политики это никакого значения практически не имеет. Он такой был проевросоюзовский, тем более там Хорватия и будет в 2020 году председателем, такой останется курс. Поэтому, честно сказать, никаких сюрпризов особенно не стоит ждать.
Вот говорят, результаты первого тура не стали сенсацией в Хорватии. То есть изначально-то, собственно, понимали, что ни Миланович, ни Колинда не смогут, да, в общем-то, выйти в первом туре.
Да, именно так. Есть, конечно, тенденция, о которой вы сказали, что может вырваться третий кандидат, такой достаточно самобытный певец. Вот. Но это не только ведь на Украине могут происходить такие вещи. Если вы заметили, в Западной Европе практически везде оригиналы стали побеждать. Там и в Великобритании, и во Франции. Поэтому я думаю, что вот все ждут, что будет в Германии. Может быть, и в Германии что-то такое неожиданное появится. Да и в других странах. Это вот тенденция, это и есть тенденция, да.
Ну, в Германии, вот, к сожалению, пока никого такого не появилось, хотя вот мы с Алексеем ждем. Интересно, какой певец в Германии
вот
будет?
Я тоже жду, может и появится.
Ну, я помню только из Scorpions, Scooter или Modern Talking. Выбор не очень велик.
Рамштайн еще.
Рамштайн.
Да, может быть, да. Может быть, кто-то из них, это правда. Но в любом случае, в данном как бы контексте для хорватов, там выборы, второй тур будет в январе, каких-то сюрпризов не стоит ожидать. На мой взгляд, все-таки победит эта красавица, женщина, потому что...
Просто потому что красавица?
Нет, не только потому что, а потому что доминирующая тенденция как раз правые и правоцентристы. А ей уже не будет конкурентов, и электорат не будет размазан среди 8 кандидатов. Она останется одна во втором туре. Поэтому если, значит, нынешний, бывший премьер, нынешний лидер, набравший 30%, вряд ли сможет добавить себе что-то существенное. Ну, предположим, 5-7%, наверное, это максимум. То она-то может добавить очень много себе голосов других кандидатов.
Алексей Иванович, спасибо огромное. Вам. Чуть более понятной стала ситуация с выборами президента Хорватии. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, поделился своими комментариями. Потому что вот действительно, одно дело оценивать кандидатов вот визуально по тому, как они говорят, а другое дело, если вчитываться, вслушиваться, и не такая уж и милая Грабар Китарович, в особенности по отношению к каким-то российским проектам, к российско-хорватским отношениям.
Не каким-то вообще отношениям.
В отношении России. Да, в этом-то смысл такой и есть. Наших слушателей также приглашу к нам в соцсети ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, в Телеграм. Везде активно присутствуем. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Фантастический фильм «Звездные войны. Скайуокер. Восход» режиссера Джей Джей Абрамса возглавил российский прокат, собрав 369,5 миллионов рублей. Девятая серия, да.
Девятый эпизод космического эпоса «Звездные войны». Его называли долгожданным. Не знаю почему, мне кажется, что любой эпизод эпоса...
Нет, этот действительно долгожданный, потому что обещают, что вот то, что началось в конце 70-х, вот это закрылось теперь.
Да, он завершает историю семьи Скайуокеров, длится она уже больше 40 лет, обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нам ни в коем случае нельзя это спойлерить, правильно?
Почему? Четверг уже, даже чуть можно, раньше. Можно чуть раньше спойлер? Была уже премьера здесь. Нет, да? Ну это как? Это уже это из разговора как... о том, кто как слово спойлер.
Главные роли исполнили Адам Драйв, Дейзи Ридли, Билли Лурд, Керри Рассел, Марк Хэмилл. Мне кажется, что для всех поклонников «Звездных войн» и известные фамилии, не?
Ну, если говорить про Марка Хэмилла, конечно, это суперзвезда. Причем здесь еще немножечко так иронично то, что больше он особо нигде не засветился.
Я-то 70-х годов.
Марк Хэмилл, да.
70-х годов
считаю,
это
что
продолжается,
он...
эта история.
Вы про «Звездные войны» немножко?
Да, вот,
ну, в том-то и дело, что Лукас не лень вроде, казалось бы, свое-то закрыл. Теперь вот Дисней выпустил 3 своих фильма. И разговор-то идет о чем? О том, что это стал самым кассовым в прокате фильм по России. А вот по миру, ну, тоже первое место. Но вот до прогнозов аналитиков-то не дотягивает кино. Там обещали по всему миру чуть не 450 миллионов долларов. Там не хватило, не собрали 370 миллионов долларов.
Ну, главное, что он не провалился.
А что здесь считать провалом?
Финансовый провал.
Финансовый? А вот это очень хороший момент. Что здесь будет важно? Заработать денег или не уронить репутацию?
Смотря для кого?
Для Диснея, конечно.
Для Диснея, конечно, заработать денег.
Заработать.
Это же коммерческая компания.
Вы думаете,
компания,
что у них других проектов для заработка нет?
Ну, вот так, на одном проекте, на втором проекте, и не будет у нас Диснея. А нам бы этого не хотелось.
Я к тому, что... Ну, нет, Диснея не будет, это
скажи,
слишком уж утопично.
Да, утопично. Ну, как-то не стало Miramax группы, ничего не утопично.
Ну, ничего,
да?
Что это как раз Дисней стал причиной того, что и Lucasfilm, и Fox, и Marvel, и огромное количество всего как бы туда объединяется. Я вам серьезно говорю,
нет,
если когда-нибудь
вечного.
Кто-нибудь скупит вообще всю планету, вообще всю, это будет Дисней. Радиоспутник будет вещать под брендом Disney. Может быть, Disney Plus. Я к чему про репутацию говорил? Заговорил не просто так. Дело в том, что вот параллельно вышли, ну, практически параллельно два вот этих «Звездно-войных» проекта. И если «Скайуокер. Восход» как-то вот он всех поклонников и критиков почему-то разочаровал, хотя я здесь вот так сижу и смотрю, мне кажется, это вот исключительно из-за
поклонников и критиков ты сейчас поставил вот так вот вровень, да?
Да,
вот
абсолютно.
Это... Вот это совершенно, мне кажется, ошибочный подход.
А дело в том, что у нас в студии в пятничку
совершенно
были как раз и поклонник, и критик, вещали от своих, вот, как сказать, кругов, и сошлись во мнении о том, что есть вот и претензии, причем претензий много. Так вот, я к чему? К тому, что разочаровал. А параллельно вышел же сериал «Мандалорец».
Режиссеры.
Ну, пусть так. Я к тому, что вот тот самый сериал про этого, про охотника за удачей и малыша Йоду, он-то как раз Диснею прибавил такое количество плюсов. Сколько там человек подписалось на этот самый...
На втором месте, знаешь, кто?
По сборам уже... в России, да?
Да, да. Вот этот полицейский с Рублевки. Ты понимаешь, что все уже начинают готовиться к Новому году.
«Звездные войны», если включать... вы обратите внимание, то и выходили-то под Новый год в последнее время.
Никто мозг не хочет включать, и я никого не призываю. Скоро Новый год.
Я к тому, что да, будет время посмотреть как новые фильмы, так и старые. Мне кажется, я не знаю, у кого как. Вот у меня без «Крепкого орешка 2» и «Один дома» вот Новый год, не Новый год.
Не Новый год. Да.
Есть еще, конечно, прекрасный «Чародей» и просто обожаю тоже новогодний фильм.
Да, да, да. Есть,
вот
да.
Я как раз хотел этим завершить нашу с вами беседу относительно того, что смотрите то, что нравится, а не то, что вам советуют всякие критики, всякие поклонники или Алексей Красильников, Евгений Майструк. Евгений, благодарю вас.
Спасибо.
Будь в теме.